создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Грани сибирской науки.
Открытия и достижения сибирских ученых.
16.05 в Новосибирске. Добрый день. У микрофона Дмитрий Чечеров. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Программа «Грани сибирской науки». Сегодня мы будем говорить о достижениях сибирских ученых в области лазерной физики. Науки, вокруг которой в массовой культуре сформировалась своя особая мифология. От гиперболоида инженера Гарина до «Звездных войн», в которых джедаи без лазерных мечей на улицу вообще не выходили. А все потому, что визуализация лазерных технологий очень киногенична, очень эффектна. Те же «Звездные войны», уверен, без лазеров были бы тусклым и невзрачным кино. Первым ученым, который еще в 1918 году озвучил предположение о наличии так называемого вынужденного излучения, являющегося физической базой работы всех лазеров, был никто иной, как Альберт Эйнштейн. С тех пор на лазерные технологии человечество стало возлагать очень большие надежды, особенно в середине 20 века. Мне кажется, что эти надежды из 20 века превзошли все ожидания. Применение лазерных технологий сегодня настолько широко, что в те времена, в середине 20 века, сложно было себе представить. Итак, сегодня в программе «Грани сибирской науки» мы говорим о лазерной физике. И у нас в гостях Алексей Тайчиначев, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, директор Института лазерной физики СУРАН. Здравствуйте, Алексей Владимирович.
Здравствуйте, Дмитрий.
Да, чуть поближе к микрофону.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мне очень приятно, это большая честь присутствовать на радио, выступать. Сам я не очень часто слушаю радио, но знаю, что ваше радио пользуется большой популярностью.
Да, спасибо на добром слове. Мы рады, что вы откликнулись и к нам пришли. Алексей Владимирович, а вы согласны с тем, что лазерные технологии – это вот настоящий подарок массовой культуре и кинематографу в частности?
Ну, разумеется, согласен. Вы тут хорошо описали, как все это помогло фильму «Звездные войны». Но это подарок не только массовой культуре и кино, но и человечеству в целом. Потому что лазерные технологии, в частности, и если смотреть более широко, квантовые оптические технологии, они все шире и глубже проникают в нашу повседневную жизнь. И эта тенденция, я уверен, будет продолжаться и в ближайшие десятилетия.
А я правильно сделал предположение, что где-то в середине 20 века даже не думали о том, что настолько широко лазерные технологии будут применяться именно в 21 веке, что их спектр применения будет настолько широк?
Ну, знаете,
тогда это луч разрушения был, да, как-то вот довольно примитивно к этому относились.
Ну, я бы так не сказал. Дело в том, что, ну, по крайней мере, в нашем научном сообществе практически сразу было осознано, что свойства лазерного излучения – они уникальны по концентрации энергии в спектральном диапазоне, по направленности, и что это может иметь большие перспективы. Но на начальном этапе, конечно, приложения были, ну, как мы говорим, фундаментального характера. А вот уже позже, в 21 веке, они перешли в реальную жизнь. Поэтому большие перспективы лазерных источников, они были осознаны практически сразу.
Почти
для множества
сразу
применений, да.
Но когда Жорес Алфёров работал над той темой, за которую он получил Нобелевскую премию, он же не предполагал, допустим, в своей молодости, что именно лазерный луч будет основой той технологии, которая потом была с помощью него тоже придумана. Лазерные диски те же самые. Это же Жорес Алфёров к этому руку приложил.
Да, приложил.
И мозг свой.
Да, приложил. Ну, собственно, гетероструктуры полупроводниковые, которые являются основой лазеров, при помощи которых записываются, считываются эти диски, это да. Это он. Ну, мне трудно говорить за Нобелевского лауреата. Может быть, он надумал что-то такое.
Но, может быть, когда-нибудь он будет здесь у нас в этой студии.
Да,
но давайте о серьезном. В стенах возглавляемого вами института фундаментальные прикладные исследования идут одновременно по нескольким направлениям. Поэтому предполагаю, что сегодняшнюю программу давайте сделаем обзорной, насколько это возможно, чтобы охватить как можно больше тем. И давайте начнем со сверхточных стандартов чистоты и создания атомных оптических часов нового поколения. Тем более, что эта тема вам очень близка, вы ее занимаетесь. Расскажите подробно, на какой стадии находится этот проект и какие практические результаты вы ожидаете?
Хорошо. Значит, на самом деле речь идет не об одном проекте, а о нескольких проектах. этой тематикой сверхточные оптические стандарты частоты, то есть стандарт частоты в оптическом диапазоне, институт занимается уже очень много лет. Где-то, наверное, еще с 70-х годов эта тематика развивается. К нему приложили, к этой развитию этой тематики, первый директор института академик Чеботаев, предыдущий директор академик Багаев. Ну, я тоже работаю в этом направлении. Современные сверхточный стандарт частоты, они используют ультрахолодные либо атомы, либо ионы, охлажденные, опять же, лазерным излучением до сверхнизких температур, температуры порядка микрокельвина и ниже. На первый взгляд это немножко неожиданно, что свет вместо того, чтобы нагревать, охлаждает вещество. Но это
То есть от лазера обычно ожидаешь, что он нагревает очень сильно нагревает, а здесь охлаждает.
Это реальность, основанная на уникальном свойстве вот именно лазерного излучения, которое способно селективно воздействовать на частицы в зависимости от их скорости. И сильнее взаимодействие с теми частицами, которые движутся навстречу лазерному лучу, за счет этого происходит замедление, свет работает как вязкая среда для атомов. Как говорят, оптическая патока. Поскольку мы можем охладить до очень низких температур, практически мы получаем неподвижные частицы. Это устраняет основные помехи для работы стандарта частоты сверхточного.
Обычно частицы очень подвижны.
Да, ну, скажем, при комнатной температуре это сотни метров в секунду, а у нас получается там сантиметров в секунду и менее, иногда существенно меньше. Вот практически неподвижные частицы, и это позволяет реализовать стандарт частоты с беспрецедентной точностью. Лучшие современные оптические стандарты частоты достигают точности, ну, принято у нас в нашей науке выражать в относительных единицах, то есть ошибка частоты к самой частоте. И вот это число, оно сейчас на уровне 10⁻¹. Если переводить как бы в более понятное для слушателей, это означает ошибка в одну секунду за время жизни Вселенной.
Ого! Вот. Это, то есть, за много, ну, миллиардов 20-25, да. Одна секунда погрешность времени, да?
Да. Вот. Может возникнуть вопрос, зачем такая точность нужна?
Да, действительно. Но настолько быть педантом, да? К чему это приведет?
Да. Приложения многообразные, и первое, одно из наиболее важных – это сверхточная навигация. Вот вы все знаете, что есть GPS, есть ГЛОНАСС, там везде работают часы. Эти часы атомные, но пока они не в оптическом диапазоне, в СВЧ-диапазоне, и их точность ограничено уровнем 10⁻¹, то есть на 4 порядка хуже лучших лабораторных.
Но эти часы компактно, они находятся на спутниках. Это важный момент.
И поэтому сейчас, вы правильно говорите, эта тенденция, вот эти лабораторные, сверхточные, сделать, может быть, немножко менее точными, но зато компактными, мобильными, такими, чтобы мы их могли вывести на спутники, чтобы они были бортового базирования. И, скажем, если мы даже два порядка потеряем, и будет всего лишь 10⁻¹, но это будет два порядка лучше, чем сейчас, это означает, что мы, скажем, там, от 10-метровой точности, которая 10-сантиметровой точности, которую мы даем, сейчас мы получим уже субсантиметровую. А это открывает множество новых приложений.
Ну, скажем... Я уже предполагаю, что военные прямо в нетерпении, да, чтобы более точно бить по врагам.
Ну, разумеется, и плюс, и гражданские приняты тоже они большие. Ну, например, та точность, которая сейчас есть, она позволяет автоматизировать сельскохозяйственные машины, но только, скажем, для посева. Уборка уже невозможна. А вот если будет субсантиметровый, можно делать будет и то, и другое. Ну, это частный
пример. То есть комбайнеры, работающие сутками ночью при свете прожекторов на комбайне, уже уйдет в прошлое.
Все это уйдет в прошлое, да.
И движение автомобилей без водителя, разумеется, это тоже будет прибежать, вот именно этот шаг в том числе.
Да. И плюс навигация в дальнем космосе.
А возведение крупных объектов, насколько я знаю, тоже при помощи GPS-навигации иногда происходит, да? То есть речь о больших проектах, да? Контроль точности.
Вот. Это, значит, одно направление. Другое взаимосвязанное проект у нас идет, тоже связан с атомными часами и с лазерами. Но вот если то, что я говорю, проверяет, это сверхточные оптические стандарты, то есть совершенно другое направление, уже не такие точные, но зато предельно маленькие. То есть мы называем это миниатюрные атомные часы. Там тоже существенно используется лазерное излучение, хотя сам стандарт в СВЧ-диапазоне, но мы используем модулированное лазерное излучение, чтобы этот стандарт работал. В Америке такие исследования велись, начиная с 2001 года. Есть уже некий коммерческий продукт, так называемый Chip Scale Atomic Clock. Мы в России ставим задачу догнать, ну и в каком-то смысле, наверное, перегнать.
Ну Америку, да, как говорили в те советские времена, догнать и перегнать Америку. Это очень важно, и сейчас тоже.
Зачем нужны такие маленькие? Опять же, это одно из применений – это навигация. Только если сверхточные мы размещаем на спутниках, то вот такие маленькие, потенциально они должны быть настолько маленькие, чтобы встраиваться в приемник, ну, или в телефон.
В телефон.
Да.
То есть вот в этом телефоне, который у меня сейчас в руках, может быть маленькие атомные часы, как вы говорите, с лазерной технологией.
На самом деле там кварц есть. А то, что мы сделаем, это будет размеров, ну, может быть, немножко больше кварца, но зато существенно более точное. И это позволит улучшить качество самого приемника. Он будет работать более надежно, более быстро, поскольку у него будет довольно точное бортовое время. И плюс он сможет получать свои координаты только по трем спутникам. Сейчас как минимум 4 надо.
Угу. И плюс корректировка по наземным станциям. Да, у нас сейчас реклама, мы продолжим через минуту.
Грани сибирской науки.
Открытия и достижения сибирских ученых.
Я напомню, что сегодня в гостях у программы «Грани сибирской науки» Алексей Тайчиначев, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, директор Института лазерной физики СОРАН. И мы сейчас продолжаем разбираться в теме сверхточных стандартов частоты и создания атомных оптических часов нового поколения. Вы говорите, что это будет ваша задача сделать один из подпроектов. Это очень компактные часы. Да. Но вот на день сегодняшний, вот по всем этим направлениям, которые вы обозначили, когда будут вот эти вот, вот можно в руках будет подержать, вынести из лабораторий ваших и, как вы говорите, вывести на орбиту, да, то есть строить в мобильный телефон.
Хорошо. Значит, сначала по сверхточным оптическим стандартам частоты. Сейчас, да, это лабораторные установки, их в институте две. Одна из них основана на нейтральных атомах магния, ультрахолодных, другая на одиночном ионе итербия, захваченного ловушки, тоже ультрахолодным. Да, сейчас это лабораторные установки, но по итербию перспективы уменьшения объемов, то есть переход к транспортированному мобильному варианту, он выглядит осуществимым в ближайшем будущем, и такие проекты сейчас, мы в них участвуем. Вместе с другими институтами, в некоторой коллаборации, но мы в них участвуем. Конечной целью является, да, создание бортового оптического репера частоты на основе ионов итербия. Если говорить про миниатюрные, то у нас создан, ну, как сказать, прототип или, правильно сказать, макет. Там делится, скажем так, физическая часть и электроника. Вот физическую часть, она у нас уже достаточно маленькая, электроника пока еще не очень маленькая, но тоже этот проект, он текущий. В ближайшее время мы сделаем прототип вот, ну, того, что можно будет носить в руках.
А энергопотребление вот этих вот установок, насколько оно велико? Это вообще решаемая задача?
Да, это решаемая задача. Это, на самом деле, важный показатель, скажем, для систем космического базирования. Там задан и объем предельный, кубометр, скажем, вес 300 килограмм. Ну и потребление, сейчас просто не помню, ну там десятки ватт это для космического. А вот для миниатюрных там еще более жестко, естественно, все. В проекте, в котором участвуем, поставлена задача, это порядка 150 милливатт. Ну и при размерах, ну примерно как спичечный коробок. Скажем так,
ну,
пока.
Понятно. А главный заказчик всех этих проектов?
Разные заказчики. Разные заказчики. Да, по миниатюрным это Минпромторг, по сверхточным это, ну, космонавты.
Космонавты. Роскосмос, так понимаю. Роскосмос, да. Хорошо, ну давайте.
Еще Министерство образования и науки тоже подключилось. Вот.
А у них какая цель?
а они тоже, ну, образование и науки. Это наука.
А, то есть, да, то есть.
Не только образование. Да.
Да, да, отбивать перемены в школе по с точностью до минус 18, ну, надобности особо как бы я не вижу. Да? Школьники все равно надо будет пораньше убегут с урока. Ну да, двигаемся дальше. Еще одна тема – это генерация сверхмощных ультракоротких оптических импульсов. Расскажите, что за проект скрывается вот за этой мощной серьезной формулировкой?
Ну, это действительно очень интересный проект. Суть идет о чем? Что при помощи лазерных технологий, методов нелинейной оптики, человечество, и в частности наш институт, научились генерировать импульсы сверхкороткой длительности, буквально так, что за время импульса укладывается всего лишь несколько оптических колебаний. Так называемые фемтосекундные, ну, у нас порядка 20-30 фемтосекунд сейчас реализуется. К чему это приводит? Это приводит к тому, что мы можем концентрировать энергию импульса во времени и пространстве. Имеем среднюю мощность, на самом деле, не очень высокую, десятки, скажем, ватт, а пиковую мощность мы можем получить очень высокую. К чему это ведет? Это ведет к тому, что вот даже за полпериода колебания электрон, взаимодействующий с таким полем, он ускоряется до скоростей, которые уже сравнимы, становятся со скоростью света. То есть появляется совершенно новый раздел оптики, как говорят, ультрарелятивистская оптика. При дальнейшем повышении мощности таких импульсов и для этого пути для этого
периода импульса, да, уменьшения.
Да, и надо одновременно
сжимать,
то есть переходить, да, от фемтосекундных к аттосекундным импульсам и увеличивать пиковую мощность. Способы, как к этому идти, именно в нашей вот этой лаборатории и развиваются. Возможны эффекты, как говорится, другого порядка. Мы можем настолько сильное поле создать, что оно будет поляризовывать вакуум физический. То есть, казалось бы, среду, где нету вообще ничего, она будет уже вести себя как диэлектрик. Вот такие тоже проекты есть. А прикладной аспект вот этой фундаментальной деятельности, он связан с тем, что все это может использоваться в так называемой фемтохимии для ускорения заряженных частиц такими импульсами. Ну и всегда, когда речь идет о сверхвысоких мощностях, у таких проектов есть еще, как у нас говорят, специальные приложения. Вот это тоже...
Но,
мы про это много погружаться не можем.
Что, ведомство Шойгу будет довольно, если все получится.
Такой,
да, я правильно говорю?
Такой,
да?
Аспект есть, да.
Есть.
Да.
То есть «Звездные войны», будем говорить, тоже могут воплотиться в реальность, когда звездолет сбивает звездолет одним лучом.
Но не в виде лазерных мечей,
ну,
а,
да,
а в несколько другой форме.
В несколько другой форме. То есть не будет вот этого вот остро направленного луча. То есть это все будет выглядеть немного по-другому. Да. Ну и фемтосекундные лазеры применяются уже активно в офтальмологии, насколько я понимаю. Именно вот эта технология или нет? Просто у нас был гость из МНТК микрохирургии глаза, они об этом говорили.
По сути, технология. Ну, в своей основе она одна и та же. Просто мы ее масштабируем к более высоким энергиям.
Ну да, а то есть слово сверхмощных, да, ультракоротких. Да.
А фемтосекундный лазер, да, они находят очень широкое применение в обработке материалов, тех же самых оптических волокон, тоже играет очень большую роль. И плюс вот у нас тоже в институте фемтосекундный лазер используется и для прецизионных частотных измерений. То есть это такая тоже вот многообразная область лазер ультракоротких импульсов.
Я вас, поправьте меня, если я буду неправ, да, даже вот делают такие сувениры, шар стеклянный, в нем, допустим, внутри самолет пузырьками сделан. Кто-то мне говорил, что это тоже сделано с помощью фемтосекундного лазера, который вот короткими импульсами вспенивает внутри вещества, вот эти делает пузырьки воздуха, получается, или какие-то пустоты. И вот получаются такие 3D-фигуры внутри монолитного стекла, допустим. Или это не так? Или не так я услышал, может быть?
Я думаю, что и при помощи фемтосекундного можно делать, но можно и при помощи более простых лазерных устройств делать то же самое. У нас,
то есть не надо усложнять, да? Микроскопом забивать гвозди, будем
не
говорить.
Не обязательно.
Так.
Для сувениров, ну, точно не обязательно. Есть более благородные задачи.
Действительно, действительно. Ну, хорошо, да, двигаемся дальше. Здесь, хорошо. В принципе, понятно. А вот проект по лазерно-плазменным технологиям многократного упорочнения поверхности металлов. Я знаю, что этот проект очень близок к созданию опытного образца. Расскажите вот об об этом подробно. Здесь уже чисто прикладное, да, то есть уже что-то на выходе у вас очень близко.
Да, да. Значит, речь идет о чем? Речь идет о том, что имеется мощный CO2-лазер, и его излучение определенным образом преобразуется. Это вот ноу-хау нашего института. И после этого преобразования это излучение способно генерировать лазерную плазму. И вот такая лазерная плазма, у нее уникальные параметры, и она позволяет, ну, скажем так, внедрять частицы определенного сорта в поверхности металлов, приводя к изменению их свойств на очень маленьких пространственных масштабах. Это, поэтому это имеет отношение к нанотехнологиям. Ну и приводя в результате к упрочнению многократному, как вы правильно сказали, и к улучшению, скажем, антикоррозионных свойств этих материалов, ну, в зависимости от того, какие присадки мы таким образом внедряем. На самом деле, некоторый экспериментальный образец, ну, не опытный, скажем, да, экспериментальный образец, он в институте существует на основе 1,5-киловаттного лазера. Вот, и, опять же, в этом году был запущен проект, он совместный с Оптогард Нанотех, резидентом Сколково, да. Был привлечен и индустриальный партнер из Нижнего Новгорода, и будет создаваться установка, которая, в принципе, потом будет перемещаться вот в Нижний Новгород уже для промышленной обработки материалов. Значит, главное, что там произойдет, это увеличение мощности лазера с 1,5 до 5 киловатт. К этим работам привлечен еще Институт теоретической прикладной механики. Вот такое содружество работает над этим проектом.
А в каких сферах будут применяться металлы, обработанные с помощью вашей технологии?
Насколько понимаю, вот конкретно Нижний Новгород – это машиностроение.
Машиностроение. Да, машиностроение. То есть там, где нужна именно прочная поверхность металлов, да?
Да, да. В принципе, это там и для транспорта интересно, и в Арктике вот делать металлы, которые устойчивы к сложным таким условиям Арктики. Это тоже там может иметь приложение.
Ну, а объемы не столь велики пока будут, да? Даже если когда переедет установка в Нижний Новгород. То есть, ну, за этим будущее, да? Спрошу вот так, то за этим будущее вы видите, да? То есть здесь
мы,
есть.
Мы видим определенное, да, что интерес есть. И
мне кажется, авиация и космическая отрасль ждет вот этих вот технологий.
Ну, и технология в каком-то смысле уникальна. То есть то, что мы можем сделать таким методом, нельзя сделать никаким другим.
Да. И получается, что вот эти частицы буквально вот внедряются в структуру металла, а не просто напыление, как мы привыкли. Есть напыление, они прямо вот на атомном уровне внедряются. Я правильно понимаю, да? Что вот именно так все происходит. Да, хорошо. У нас скоро местные региональные новости. Я еще раз с удовольствием напомню, что к нам сегодня в гости пришел Алексей Тайчиначев, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, директор Института лазерной физики СОРАН. Мы продолжим буквально через 2,5 минуты.
Грани сибирской науки.
Открытия и достижения сибирских ученых.
16:32 в Новосибирске. Это радио «Комсомольская правда». У микрофона Дмитрий Чечуров. И я продолжаю программу «Грани сибирской науки». Еще раз с удовольствием напомню, что сегодня к нам в гости пришел Алексей Тайчиначев, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН, директор Института лазерной физики Сибирского отделения Российской академии наук. Еще одна тема. Моделирование космических явлений большой энергии и ударно-волновых процессов в магнитосфере и ионосфере Земли. Вот так кратко отмечаю. Называется еще один проект Института лазерной физики. Расскажите, в чем суть этого проекта и каких результатов вы должны достичь?
Хорошо. Значит, смотрите, вот только что мы говорили о лазерно-плазменном методе. Это прикладной аспект. Угу. Вот. Та же самая лазерная плазма, она может быть использована для моделирования магнитных явлений, которые протекают в ближнем и дальнем космосе. Речь идет о чем? Что при помощи, ну, есть некоторое физическое описание, основанное на уравнениях магнитной гидродинамики, и исходя из этого теоретического описания, мы можем сказать следующее, что мы сможем моделировать явления, которые, ну, реально космического масштаба, с огромными энергиями нашей лабораторной установки. То есть те эксперименты в космосе мы поставить в большинстве случаев просто не можем, а вот здесь, в нашей лаборатории...
То есть у вас там маленькая вселенная, и вы над ней ставите опыты.
Маленькая, да, планетарная.
Но никому об этом не говорите, да?
Ну, скажем так, не вселенная.
Чтобы никто не беспокоился.
Планетарная система, да. Вот. Ну, примерно так же, как вот в аэродинамических трубах, если она небольшая, вы модельку маленькую можете там испытать и предсказать то, что будет в реальном масштабе при помощи некоторых законов подобия. Примерно то же самое вот у нас в отделе лазерной плазмы.
А прикладное значение, это чисто фундаментальная наука, я так понимаю, да, чтобы вот еще одни пробелы в знаниях человечества о космосе, о Вселенной ликвидировать.
Отчасти, да, но практически не бывает фундаментальной науки без приложений. Здесь тоже возможны важные приложения, ну, скажем, связанные с транспортом энергии в космическом пространстве.
Транспорт энергии в космосе, то есть без проводов передачи
без
энергии?
Без проводов, да.
Есть вот такие, это, уже, есть такие. Это уже заманчиво.
Ну, тут я дальше, как говорится, погружаться не могу, да и не хочу, но вот есть такие.
Я прямо вот заинтригован передачей энергии в космосе без проводов. Ну, вам только можно удачи пожелать, чтобы все у вас белых пятен в этой теме не было и все получилось. Действительно, это очень, очень впечатляет. А, хорошо, следующая тема. Использование лазерных технологий в медицине. Вот здесь у вас много интересных проектов и важных результатов. От лазерной раскройки и компонентов протезов сердца до неожиданных, знаю, неожиданных выводов о новых лечащих свойствах эксимерных лазеров. Расскажите вот об этих направлениях.
Ну, это, да, действительно два разных направления. У нас две лаборатории, которые занимаются медицинскими приложениями лазеров. Одна из них связана вот с эксимерными лазерами. Они использовались и используются в офтальмологии. Это с именно такая микрохирургия глаза взаимодействия. Вот. И в ходе этих работ было выяснено, что вот действительно, что эксимерное излучение определенного диапазона, оно воздействует на вирусы герпеса и, ну, приводит к заметному, ощутимому лечащему эффекту. В данном случае имелся как раз тот вирус, та разновидность, которая вот поражает глазную систему. Но, как говорят исследователи, которые этим занимаются, по всей видимости, это, ну, более универсальное свойство, можно и воздействовать и на другие разновидности вируса герпеса.
То есть коварного вируса герпеса, я бы сказал, потому что когда он начинает возникать, люди начинают метаться, как от этого избавиться, потому что это все на виду и очень неприятно.
А другое направление – это твердотельные лазерные системы, в основном для хирургии. Понятно, что лазерный луч, он много лучше, чем скальпель, потому что сразу происходит и свертывание, скажем, и поэтому он используется при хирургии, скажем.
Где много крови.
Да, ну, скажем, при операциях на мозге. Вот, и эта же лаборатория, вот они разработали систему, которая теперь реализуется уже в клинике Мишалкина. Это вот лазерная раскройка заготовок для сердечных протезов. Ну, это улучшает точность, качество, уменьшает количество брака при производстве. Вот такие проекты у нас идут. Они достаточно важные, на мой взгляд.
А раскройка на каком этапе находится? То есть уже фактически пока опытные образцы или то, что уже ставится в организм человека?
Насколько я знаю, они используются.
Используются уже. Да, это очень хорошо. Хорошо. А следующая тема, которую мы договаривались осветить, находится на стыке лазерной физики и биологии. Это практическое применение так называемого терагерцового излучения. Поясните нашей аудитории, о чем здесь идет речь.
Ну, если говорить в целом, то терагерцовое излучение – это излучение, которое лежит между инфракрасным по частотам и радиодиапазоном. Ну, такой довольно большой
спектр. Ну, и не тот, и не тот человек не воспринимает, и органы чувств.
Не то, и не то воспринимает.
Это его не видит.
Да. Приложения у него многообразные. Скажем, системы связи более емкие, чем те, что основаны на радиочастотах. При сканировании вот в аэропортах терагерцов, то есть в сфере безопасности, ну и многие-многие другие. С чем связаны работы нашей лаборатории, которая называется лазерной биофизики, правильно сказать? Они связаны с тем, что вопрос ставится так, а насколько это безопасно, скажем, для человека.
Ну,
поэтому
да,
мы смотрим на воздействие терагерцового излучения на живые организмы, на клетки, к чему это может привести. Потому что если вы что-то широко внедряете, вы должны понимать, опасно, не опасно, как от этого, скажем, экранироваться, если опасно. Вот такие задачи решаются у нас в институте.
То есть вы образцы биологической ткани облучаете именно этими лазерами терагерцового излучения, а такие установки, я так понимаю, что они пока не существуют. То есть пока идет...
Нет, почему?
Существуют.
Установки, которые дают терагерцовое излучение, конечно, существуют.
Нет, а вот именно те сканеры, допустим, в аэропортах, да, мы говорим
существуют.
Ну, а вы сейчас говорите, что вы исследуете, то есть они...
Мы исследуем, насколько это может оказаться вредным.
Задним числом получается.
Ну, в некотором смысле так, потому что вопрос слабо исследован.
Слабо исследован. А эти установки стоят в каких аэропортах, вы знаете, или в нашей стране, или за рубежом? Вот заказчик, кто вообще всей этой темы получается?
Нет, мы сами эти установки, вот сканирующие по стерогерцовым, мы их не делаем. Ну, делают их другие люди. Скажем, в Московском госуниверситете есть группа, которая это делает. Ну, заказчиком выступает в этом случае служба безопасности федеральная.
Mm-hmm. А, ФСБ. Ну, а получается, что нынешние установки, сканирующие, стоящие, допустим, в аэропортах...
Там рентген сейчас.
Там рентген, да. Рентген для здоровья, ну, это понятно, что для организма человека он не очень дружелюбен, а тем более в больших объемах. Вот это имеется в виду, что нужно его заменить вот именно этими. И считается по умолчанию, вернее, предполагается, что там более безопасно для организма человека, правильно понимаю?
Немножко не так. Главное, что там предполагается, что можно будет обнаруживать то, что рентген не обнаруживает.
А, вот так вот, да? Интересно, а что можно обнаружить? То есть вот я
например,
вот те установки каждый раз...
Взрывчатые вещества, например.
Каждый раз, проходя досмотр в аэропорту того же Новосибирска, поднимаешь руки, вокруг тебя крутится конструкция, быстро вышел, все, да? То есть и даже смотришь на изображение, ну, понимаешь, что там вроде все видно. Тем не менее, то есть у лазеров получается больше возможностей в этом.
Например, взрывчатые вещества.
Скажем,
там электроды вы увидите и так, а вот какой-то кусочек пластида,
То есть
там надо, чтобы собака его чувствовала, а можно и без этого обойтись.
Без этого обойтись, ясно. Ну, здесь, да, здесь тоже перспектива понятна, спасибо. Лазерный деформограф, мы тоже об этой теме договаривались поговорить. Над его созданием также работают ученые в стенах вашего института лазерной физики. И, насколько я понимаю, технология, заложенная в этом приборе, призвана помогать предсказывать землетрясения. Вот об этом же речь идет?
В частности,
как все это, расскажите, да, как все это выглядит, из чего состоит эта система?
Система – это фактически лазерный интерферометр достаточно большой базы, несколько десятков метров, который размещен, ну, в нашем случае это в штольне на берегу Байкала. И еще одно такое устройство мы передали в Республику Казахстан. Там есть полигон, такой сейсмологический Талгар. Вот, это интерферометр, у которого есть два плеча, и он фактически фиксирует колебания земной коры, которые вызваны различными причинами, не только землетрясениями, это могут быть и приливные колебания от воздействия, то есть и Луны, и Солнца. Прибор получился достаточно чувствительный, он чувствует много чего при помощи его можно почувствовать. В том числе и анализ...
Но это не те самые сейсмографы, о которых говорят, вот, когда в сводках новостей говорят о землетрясениях. То есть вот сейсмографы зафиксировали...
Это более чувствительный прибор, лазерный, да. И их существует буквально единицы штук. И анализируя вот записи из этих приборов, мы видим, что там... присутствует. Ну, и от самого толчка мы, естественно, видим. А что наиболее важно для предсказания, что мы видим, ну, как мы говорим, предвестники.
Предвестники.
Да, то есть кора начинает напрягаться еще до того, как произошел сам толчок. Просто сопоставляя данные, мы видим, что предвестники есть всегда. Дальше вопрос, их надо же...
Интерпретировать, расшифровать и правильно.
И понять, где произойдет, локализовать. Вот что наиболее важно. А чтобы это сделать, для этого, на самом деле, должна существовать более или менее... плотная сеть вот таких деформографов, из данных которых мы потом можем восстановить точку, в которой, ну, с какой-то точностью или вероятностью произойдет толчок. Такой сети пока, естественно, не существует.
Да, то есть, чтобы говорить о предсказывании более-менее точном или точном все-таки землетрясений, нужна целая группировка.
Понятно, предсказание будет тем более надежное, чем у нас гуще эта сеть.
вы говорите, что вот сам вот этот вот, вот эта установка, деформограф, два десятка метров, да, вы сказали,
ну, выглядит? Порядка
двух десятков, да, метров. Это в штольне, так понимаю, в землю,
это,
да?
Это где-то? В штольне, но там скрещено, вот так и так, наверное, 10.
А сама установка, она сделана именно в стенах вашего института? Или где-то просто железо делали не у вас, но сама технология придумана учеными вашего института?
Железо наше.
Тоже ваше железо?
И разработка наша, да.
А заказчик? Вопрос традиционный.
Ну вот в одном из случаев, то, что сделали последним по времени, это была Республика Казахстан, для них делали.
Ну, то есть я считаю, это очень важной темой, вспоминая, ну, катастрофические землетрясения даже на территории нашей страны, это Нефтегорск, но если бы эта группировка, ну, гипотетически была развернута в должном, на должном уровне, то можно было бы избежать той жуткой трагедии. Я правильно же рассуждаю?
Да, да. И я еще должен добавить, что вот недавно я был с визитом в Ухане, Уханьский институт физики и математики.
Китай.
Китай, да. Этот институт объединяется сейчас с другим институтом, геофизическим, и у них в планах от создания вот некой сети таких подобных деформографов. Ну, может быть, база у них будет побольше, чувствительность будет повыше.
Но у них и финансовые возможности, так понимаю, что побольше, и нужда есть, потому что у них тоже бывают землетрясения катастрофического характера.
Все это будет размещено в длинном подземном туннеле многокилометровом.
И вы в этом проекте участвуете?
Может быть, войдем.
Может быть, войдете.
Да, да. Пока мы заключили рамочное соглашение о сотрудничестве. Да.
Ну, а работа, если все будет идти в должном порядке, то работа начнется в каком обозримом горизонте?
Следующий визит намечен на апрель. Будем дальше разговаривать, как двигаться.
Пожелаем вам удачи. Да, время нашей программы подошло к концу. Вам большое спасибо. Было очень, лично мне было очень интересно. Я считаю, что и за лазерными технологиями будущее человечества, как и нано, как и все. Тем более, что нанотехнологии также вплетены и в ваши некоторые проекты.
Разумеется,
без этого сейчас никуда.
Есть целая область нанофотоника.
Нанофотоника, тем более, да. Ну что, будем завершать. Сегодня в гостях у программы «Грани сибирской науки» был Алексей Тычиначев, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, директор Института лазерной физики СУРАН. Всего хорошего, до свидания, спасибо еще раз.
Спасибо, до свидания.
Грани сибирской науки.
Открытия и достижения сибирских ученых.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.